Глава вторая. Спустя 15 минут атаковали. Без единого выстрела все разом высыпали из оврага и бросились на высоту. Немцы вначале молчали, может, не заметили их, а может, выжидали. И с минуты в ветреном мартовском просторе был слышен только беспорядочный топот полусотни пар ног. Люди продрогли за утро на глинистой промерзлой земле, и потому сразу же дружно рванулись вперед. Однако путь их лежал в гору, бежать было далеко, и первого запала хватило ненадолго. Правый фланг взвода вскоре загнулся, начал отставать. Это не предвещало ничего хорошего, но Климченко не решался нарушить тишину, не стал кричать на младшего сержанта Голоногу, который командовал правофланговым отделением. Сжав в руке пистолет с ремешком, одним концом прицепленным к поясу, лейтенант бежал вместе со всеми как можно быстрее, туда, в гору, где, подготовив пулеметы, ждали их немцы. Слева и дальше к лесу, несколько медленнее, отставая, трусил орловец с ординарцем. Время от времени он оборачивался в сторону первого взвода. Лейтенант бежал, чувствуя, как дотлевают в нем остатки прежней злости, прорвавшиеся там, во враге. Он начал уже сживаться с мыслью, что капитан араб и горлопан, что не пощадит и отца, чтобы выслужиться перед начальством. Но все же он вынужден был слушаться ротного, и даже больше того, после недавней с ним стычки был полон решимости ворваться в траншею противника первым и тем доказать, на что способен его взвод. Это был рывок, рассчитанный разве что на одну только внезапность, и от его стремительности зависел исход атаки. Либо они полягут здесь, на голом промерзшем косогоре, либо возьмут высоту. «Шасть! Шасть! Шасть! Шасть!» мяли струхлевшую прошлогоднюю стерню, недоношенные за зиму валенки, ботинки зелеными, сизыми, черными обмотками, запыленные кирзачи. У кого-то поблизости в вещевом мешке или на поясе настойчиво звякал пустой котелок. «Не мог закрепить, разгильдяй!» — злобно оглянулся Климченко. Люди бежали по обеим сторонам от него. Расширенные глаза их настороженно скользили по высоте. Сипло дышали простуженные груди, болтались на ветру ремни автоматов. Ветер стлал по стерне длинные пряди пыли. Стегал по разгоряченному лицу взводного тесемками шапки, но Климченко, не замечая ничего, только бежал. Одна мысль владела теперь им. Быстрее, пока не ударили немцы, пока тихо. Пробежать хотя бы десяток метров к высоте. Куда, это хорошо знал лейтенант. Путь вот-вот оборвется шквалом огня. Рота выбегала из-за пригорка на скрытый склон. Климченко уже увидел изрытую траншеями высоту и на ходу потрясал кулаком. «Быстрее!» Климченко, однако, не очень обращал внимания на эти многозначительные жесты. Теперь в цепи он в какой-то мере стал независим от ротного. Только солдатские силы не очень подчинялись ему. Всю от леса до косогора под самой деревней, на котором в бороздах и под межами серели редкие пятна грязного, жесткого по утрам снега. Над бруствером показался длинный ряд глубоко надвинутых на головы касок. В тот же миг ветер донес ослабленную расстоянием команду. «Фаер!» Прежде чем в пространстве погас этот вскрик, тишина взорвалась тысячеголосым громом, поглотившим команду, топот ног и тяжелое сопение людей. Первые очереди разорвали упругий воздух над головами. Рядом кто-то тонко, не по-мужски вскрикнул. Климченко склонился ниже, оглянулся и тут же выпрямился. В пяти шагах сзади бежал с автоматом в руках его ординарец Костя. Каска на голове бойца вдруг дернулась, наверное, сбитая пулей. Одним краем осела на ухо. Парень толкнул ее рукавицей на место и коротко, одними глазами, улыбнулся командиру. Но лейтенант не заметил его улыбки. Он увидел, что правый фланг отстал еще больше. Неповоротливый, пожилой голонога, с подоткнутыми под ремень полами шинели, то бежал, то останавливался, кидался в стороны, крича на бойцов, которые все заметнее замедляли бег и, видимо, уже были готовы залечь. Этого допустить было нельзя. И Климченко, слыша, как сзади матерится орловец, вскинул вверх обе руки и, потрясая ими, закричал сорванным, осипшим голосом: «Голонога! Так твою! Вперед! Вперед!» Но слова его бесследно исчезли в грохоте боя. Он еще несколько раз потряс в воздухе кулаком с зажатым в нем пистолетом и рванулся вперед. Пули густо пронизывали воздух, клевали мерзлую землю у ног, брызжа песком. Хмурое небо гудело, голосило, скулило тысячью голосов. Казалось, непостижимая бешеная сила неистово бушевала в вышине, и даже не верилось, что все это грохочущее буйство уничтожения направлено против реденькой цепочки в конец уставших людей, которые шли и бежали по серому склону, медленно приближаясь к траншее. «Вперед! Вперед!» — кричал лейтенант, нагоняя цепочку бойцов, одолевших уже половину пути. Но шквал огня с высоты делал свое дело. Бойцы замедляли бег, все ниже сжались к земле. Некоторые уже лежали на стерне, и невозможно было понять, убиты они или просто испугались. В какую-то секундную паузу он уловил поблизости слабый стук солдатского котелка и с мимолетной радостью подумал: «Жив!». Но тут же Климченко почувствовал, что первый порыв ослаб и что взвод вот-вот заляжет. Сердце его бешено стучало в груди, усталость распирала легкие, в висках с натужным звоном пульсировала кровь. «Быстрей! Быстрей! Быстрей!» — сверлила мозг упрямая мысль. Уже невдалеке виднелась дорога. Вытаившая из-под снега полоска серой земли с редкими гривками бурьяна по сторонам. От дороги до траншеи оставалось всего шагов 100, и ни за что нельзя было позволить взводу залечь тут. Любой ценой надо было прорваться к брустверу. Однако они не успели еще подбежать к дороге, как откуда-то из деревни во фланг им ударила автоматическая пушка. Первые ее мелкокалиберные очереди загрохотали вдали, и колючие клубки разрывов рассыпались по Ниве. Несколько бойцов упали и с уконными комками шинелей застыли на стерне. Кто-то в телогрейке уронил автомат и, обхватив ладонями лицо, с криком бросился назад по склону. В тот же момент хлесткие горячие трассы пронеслись возле взводного, ударили по земле сзади, метнулись дальше вдоль неровной цепи людей. От неожиданности Климченко на миг растерялся, но тут же с необыкновенной отчетливостью сообразил, что нужно немедля рывком вперед уходить из-под огня. Уже не подгонял бойцов, перестал отдавать команды, мчался, опережая всех и хорошо зная, что только так можно не дать людям залечь. Сзади и по сторонам мерзлую землю зло секли очереди автоматической пушки. Лейтенант перебежал дорогу, перескочил канаву с иссохшей прошлогодней травой и, пригибаясь, бросился дальше. Траншея была уже совсем близко, в каких-нибудь 20 шагах, когда огненные колючие клубки разрывов взметнулись почти у самых его ног. Климченко упал первый раз за атаку, но, кажется, он уцелел. Еще не уверенный в этом, лейтенант вскинул голову и сквозь неосевшую от разрывов пыль увидел, как в траншее напротив засуетились зеленые каски. С бруствера, пульсируя белым огнем, торопливо ударил автомат. Его пули брызнули в лицо Климченко песком, и он, вскинув в вытянутой руке пистолет, выстрелил туда 3 раза. Рядом напористо застрекотал автомат. Это стрелял Костя. Одубевшим рукавом лейтенант вытер с лица пот, оглянулся. Очереди с гулким треском катились по промерзшей земле. Климченко рывком скинул свое тело с земли и, преодолев последние метры, отделявшие его от траншеи, взлетел на бугорчатый, усыпанный гильзами бруствер, пригнулся, выстрелил несколько раз в загадочный зев траншеи и сразу же прыгнул в нее сам. Он едва не наскочил на что-то живое внизу. Перед ним испуганно метнулась в сторону зеленая фигура в каске, казалось, без лица, с одной только худой, кадыкастой шеей. Словно обороняясь, фигура вскинула навстречу локоть. Климченко, чувствуя, что в обойме осталось всего несколько патронов, рукояткой пистолета наотмашь ткнул немца в висок, потом перемахнул через него и, пригибаясь, кинулся к повороту траншеи. Сзади раздались взрывы гранат и крик «Братцы! Братцы! Бра!» Крик вдруг оборвался, но где-то рядом взвился другой «Носке! Носке!» и еще «О, Носке!» Затем, обрушивая комья с бруствера, кто-то тяжело грохнулся в траншею. Климченко не успел оглянуться, лишь мелькнула догадка Костя, как с обеих стен в лицо ему брызнуло землей. Что-то острое толкнуло в плечо. Лейтенант, оседая, обернулся, и его взгляд на мгновение встретился с помутневшими глазами Кости. Обронив автомат, ординарец падал ничком. В шинели на его груди чернела рваная, залитая кровью дыра. Не успел он, однако, упасть, как из-за его спины на фоне серого неба вынырнул немец, молодой, простоволосый, в расстегнутом мундире, с безумным взглядом таких же белесых, как у Кости, глаз. Климченко, откинувшись к стене, ослабевшей рукой поднял навстречу ему пистолет, но выстрелить не успел. Что-то огненно-черное, нестерпимой болью в голове, погасило его сознание.